Слава Господу! И Церковь на самом деле с самого начала стала провозглашать Слово о Кресте. Это мы находим в посланиях. Апостол Павел пишет: «Слово о Кресте для погибающих и родства есть, для нас спасаемых сила Божия». Проповеди, записанные в книге «Деяния святых апостолов», это были проповеди о Христе, который умер на кресте, который воскрес третий день по Писанию и который вознесся во славе и который придет опять. Собственно говоря, других проповедей не было. В то самое время очевидцы, современники тех событий, они знали, о чем идет речь, но вот апостол Петр в своих проповедях, то, что мы читаем с вами касательно Дня Пятидесятницы, он провозглашает жертву Иисуса. Причем обращается к своей аудитории со словами: «Вы руками беззаконных распяли». Как бы раскрывает весь этот замысел, как сегодня говорят, схему. Он говорит: «Вы сделали это на самом деле по зависти». А мы понимаем, что это не только иудейские начальники, которые возбудили народ. Это не только исполнители этой казни, то есть римские воины. Это не только другие какие-либо силы, это мы с вами. И потому что мы с вами нуждались в искуплении, мы были обречены, весь род человеческий. И потому что жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, написано: «Ты не восхотел, но тело уготовал мне, и Иисус Христос берет на себя грехи всего мира». Друзья, это суть Евангелия. Если мы ни о чем другом не знаем, возможно, мы не получили академического образования и не обрели какие-то специальные навыки в своей жизни, профессиональные, но мы знаем с вами о том, что Иисус Христос умер за наши грехи. И если персонализировать, Он умер за мои грехи. Кстати, читать Слово Божье нужно именно таким образом. Не просто как книгу, как памятник литературы. Слово Божье нужно читать как письмо Бога, написанное лично мне. И тогда мы принимаем эту весть, о чем мы только что с вами говорили. Итак, в день Пятидесятницы апостол Петр, заканчивая свою проповедь, произносит слова, я их прочту. Деяния святых апостолов, 3 глава, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Я хочу сегодня, дорогие, с вами вместе порассуждать о двух первоначальных шагах, с чего начинается вообще христианство. Без этих двух шагов христианства нет. Не существует. Оно может быть интеллектуальным, кстати, такая опасность сегодня существует. И, кстати, тенденция нарастающая о том, чтобы это было интеллектуальное христианство, я имею в виду головное христианство, без привязки к практике, все больше и больше овладевает людьми, не обязательно молодыми. Люди согласны с общими иудео-христианскими ценностями. Люди понимают, что нужно быть добрыми, что нужно любить. Но люди не принимают жертву Иисуса, что Он умер за их грехи. Им нужно покаяться, им нужно обратиться для того, чтобы загладились грехи. Итак, мы будем говорить сегодня об истинном покаянии. И вторую часть этой беседы я озвучу позже. Итак, истинное покаяние – это точка отсчета. Почему апостол Петр произносит эти слова тем, у которых была традиция омывать себя ритуально, твила? У евреев с самых незапамятных времен вот этот символ чистоты. Кстати, уже в послании к евреям мы читаем: «И омывши тело водою чистою, да приступаем». Автор этого послания обращается к тем, которые хорошо знали, что такое твила, ритуальное омовение, указывающее на состояние, на сердце чистое перед Богом. Почему этим людям, которые соблюдали, как им казалось, закон, по крайней мере, закон у них был, у них пророки, У них отцы, у них Синай, который пылал огнем, и трубный звук раздавался. Вся эта богодухновенная история, история богоявления, все это было у евреев. Почему именно к этим людям в день Пятидесятницы или в праздник Шавуот обращается Петр, апостол, и говорит: «Покайтесь и обратитесь». Он как бы показывает, что вся ваша история, все, что вы делали, этого недостаточно для того, чтобы ваши сердца были чисты перед Богом, чисты на самом деле. Более того, было страшное событие, известное как казнь на лобном месте, то есть распятие Иисуса, участниками которого были те люди, которые слушали проповедь Петра. Этот призыв из второй проповеди апостола. И здесь дается весьма точное определение того, что происходит и должно происходить с каждым человеком, принимающим Иисуса в свое сердце. Что такое покаяние? Покаяние, по общепринятому определению, это изменение мыслей. Но давайте еще вот такую дадим деталь к этому определению. Сознание своей собственной греховности, выраженное вслух. Что такое обращение? Это принятие решения следовать за Христом, то есть это поворотный момент именно на уровне решения. Помните, от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Обращение – это результат подлинного покаяния. Можно по-другому сказать – в недрах покаяния происходит, я имею в виду настоящего покаяния, происходит обращение. Обращение без покаяния не бывает. Оно рождается там в глубине. Дорогие, наша проблема сегодня – это покаяние без обращений. Кстати, в нашем вероучении евангельских христиан-баптистов заложена эта догма, эта доктрина покаяния с обращением или с возрождением. По-другому себе представить покаяние нельзя. Когда-то очень давно основатель армии спасения, было такое духовное движение в истории христианской церкви, звали его Уильям Бутс. Он писал: «Будет время, когда молитвы будут без огня, труд без любви, покаяние без оставления греха». Сегодня мы с вами, дорогие, имеем следующую ситуацию. Это не только сегодня. Вообще она, в принципе, возможна, к сожалению. Когда человек приходит к Богу, давайте себе представим кающегося человека. Вот призыв к покаянию, человек выходит вперед, как правило, может быть, на месте, может быть, в другом каком-либо месте, обращается к Богу, и ему становится легко. Давайте вспомним, что с нами произошло. Я вижу много пожилых людей. Что произошло десятки лет тому назад? Нам стало с вами легко. Это Господь-то говорит, что «придите, успокою». Что дальше? Если мы покаялись, но мы не приняли решение, то есть мы не обратились, мы не приняли решение следовать за Господом, это значит, что мы возвращаемся в темноту для того, чтобы накапливать грехи. Это, знаете, наверное, такое будет грубое сравнение, но очень точное. Самосвал, который накладывается там, что ему нужно везти, затем он приезжает, все это дело сгружает и потом снова накапливает. Иногда верующие люди напоминают вот этот самый самосвал. Они набирают свои грехи, потом им говорят, им нужно покаяться. Они каются, легко становятся и снова за накоплением грехов. Давайте отметим несколько важных моментов в этом вопросе. Первое. Мы обращаемся сами или нас обращает Бог? От кого это зависит? Ответ следующий. И мы, и Он. Мы читаем в книге Иеремии, 31 глава, 18-19 стихи. «Слышу Ефрема плачущего». И послушайте дальше. «Обрати меня, и я обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой, ты обрати, это действие Твоей благодати, и я буду послушен Тебе, услышав Твой зов. Часто Господь говорит внутри нас через, знаете, особую волнительность, которую производит Дух Святой в нашем сердце, и мы испытываем виновность внутри себя. Мы понимаем, что наша жизнь течет неправильно, и когда мы откликаемся и говорим: «Господи, я иду за Тобой, Ты зовешь меня, я здесь, Господи, я готов открыть мое сердце, помоги мне в этом». Вот в этом процессе, позвольте мне это показать следующим образом, Господь действует с высоты небес, и мы откликаемся, наш мертвый дух при соприкосновении с Духом Святым, при нашем, в общем-то, согласии на это, происходит рождение свыше. Это точка отсчета. Обращение имеет дело с властью сатаны. Деяние 26:18-20. «Отсюда мне трудно принять решение. У меня сомнение и борьба, но ведь Господь, не будем забывать, сильнейший, с большой буквы, который связывает сильного и освобождает нас». Дорогие, что не является обращением? Я хочу перечислить. Первое – это одно лишь наше желание служить Господу. Вы помните, когда Иисус Навин обращается к народу уже в конце, в общем-то, своей жизни и своей деятельности, если так можно сказать, на высоком уровне, он обращается и говорит: «Вам нужно определиться, кому вы будете служить. В общем-то, у вас выбор-то невелик. Вы можете служить тем богам, которые за рекою, за Иорданом, то есть это их было блуждание, это была царская дорога, современная Иордания». Тогда это называлось Заиордание. Это был Едом, Моав и Амон, аммонитяне. И вот там, на этих Моавитских полях, когда давалось наставление народу из уст Моисея, и он говорит: вот там были боги, другие боги. Вы можете им служить, вы можете служить богам местным. Кстати, всегда вот эта ассимиляция – это страшный враг Божьего народа. Знаете, подогнать себя под общие стандарты, чтобы не выделяться, потому что скажут: а вот он какой-то другой, а вот она совсем не похожа. Милые мои, так это же и есть та самая задача, которая стоит перед нами. Одному отцу подрастающий сынок говорит: папа, ну не хочется быть белой вороной. На что отец ему сказал: сынок, найди мне в Библии, пользуясь твоей терминологией, где Господь обещал нам, чтобы мы были черными воронами. Сынок не смог справиться с этой задачей и согласился с отцом. Друзья, на самом деле Господь нас выделил. Выделил. Представляете, не уравнял со всеми. Вот израильский народ, смотри, что Господь сделал. Есть языческий народ, там пантеон богов, там поклоняются твари, творению вместо Творца. А Господь говорит: а я вас выделил, я вам открылся. Когда Моисей спрашивает: как твое имя, то Бог ему не дает прямого ответа. Он как бы уклоняется от ответа, но дает весьма точный ответ. Он говорит: я сущий. Это слово по-другому звучит — существующий. Другими словами, больше, кроме меня, никто не существует. Других богов нет, все остальное подделка. И вот он нас выделил. Знаете ли вы, какое слово является антиподом слова «святой»? Или, как это правильно, антонимом, кажется, да? Подскажите мне, кажется, забыл это слово. Но вот противоположный смысл. Вот какое слово? Есть «святой», а есть «грешный», мы говорим. И это неправильно. Знаете почему? Потому что противоположность – это «обычный». Есть святой, а есть обычный. Вот как все. И народ израильский говорит: ну дай нам царя, к Самуилу обращается. Мы хотим быть как все. Обычными хотим быть. Стоп, а как же с избранием? Ну Господь же вас выделил. Он сделал вас святым. И уже апостол Петр говорит: вы народ святой, взятый в удел. Это мы с вами, дорогие. На нас возложена огромная задача. Перед нами великие цели в этом мире — отличаться от этого мира. В этом мире мы провозглашаем смерть Иисуса. Не только в стенах дома молитвы. Мы это делаем там, где мы находимся. Мы отличаемся, по крайней мере, должны это делать. Итак, одно желание возвращаемся к Иисусу Навину и его обращению к народу, его недостаточно для того, чтобы просто вот это уже обращение. Нет, нет, мы уже слышали хорошую вот эту мысль, которая была, вот желание, завтра что-то. Друзья, одного желания недостаточно. И народ говорит Иисусу Навину: да, мы будем служить Господу. И Иисус Навин останавливает и говорит: вы не сможете ему служить. Как? Мы ж такой порыв эмоциональный. Он говорит: Бог, я своими словами, не потерпит ваших вольностей. Вот когда вы сегодня согласны и завтра вы передумали, то с Богом так обращаться нельзя. Он не человек. Вот почему не обещай ему так легкомысленно на эмоциональном уровне. Не обещай, потому что он взыщет с тебя за твое легкомыслие. Второе – умиление. В день Пятидесятницы народ израильский, слушавший апостола Петра, умилились сердцем. Но вот мне очень нравится, что дальше народ говорит. Они говорят, умилились сердцем, говорят: что нам делать, мужи, братья? Они сами понимали, что это еще не обращение, это еще не точка отсчета. Умиление – это прекрасно, но это еще ничего не началось. Это только предисловие. Апостол Петр тогда сказал: покайтесь, и докрестится каждый из вас. Неполное решение, богатый юноша. Все соблюл от юности. Что еще? Чего не достает? И вот Господь ему говорит: тебе нужно продать все, раздать нищим. Речь-то шла, это была проверка определенная, готов ли он идти за Господом с полной отдачей. Вот у Господа написано: мое серебро и мое золото. Вот то, что там было у этого богатого юноши, ну что это в сравнении с тем, что у Господа? Неужели Богу нужны, ну в конце концов, наши белорусские рубли? Нужно ли это? Он говорит: мои все животные жертвенные на горах. Готов ли ты идти за ним, оставив малое или большое? Вот вопрос, который прозвучал тогда к этому богатому юноше, но не полное решение. Он говорит: а я не готов, и отошел с печалью. Друзья, если мы не готовы обратиться, Бог насильно нас обращать не будет. Кто-то очень точно сказал, опять же так, ну прямо, весьма прямо он сказал так, что Бог никого за воротник в царство свое не ведет. И, дорогие мои, слава Богу, что однажды это было наше личное добровольное решение. Тем не менее, Бог повелевает всем людям покаяться. Деяние 17:30. То есть, когда мы этому повелению не повинуемся, это означает следующее. Вообще, неповиновение всегда связано с гордостью. Гордый человек никогда слушаться не будет. Поэтому, не слушаясь Господа, мы восстаем против Его божественного авторитета. Теперь вторая часть наших размышлений. Мы с вами определились. Истинное покаяние, то есть покаяние с обращением, это точка отсчета, это начало пульсации, это когда зародилась духовная жизнь, это когда Он освятил тебя, первый этап освящения, это когда для тебя небо стало близким, церковь родной, когда ты несешь это Евангелие, и когда ты не смущаешься от того, что ты отличаешься от неспасенных. Это первое. Второе – это посвящение. Выдержка из особой молитвы Иисуса, которую называют первосвященнической. Иисус говорит: «И за них, то есть за своих последователей, я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Иоанна 17:19. Он говорит, я вот так можно понимать его слова, я как бы связываю себя высоким обязательством служения им. Я иду на жертвенник, с которого жертва никогда не забиралась. По-другому не будет. Я лишаю себя права на другую жизнь, на другой выбор. Друзья, еще есть такое в истории известное, это сжечь мосты за собою. Это флотилию, которую однажды военачальник, у которого было гораздо меньше вооруженных сил по сравнению с противником, куда они высадились, и он приказал сжечь корабли для того, чтобы при испуге, увидев войну, его воины не вернулись с корабли и не отплыли. Он сказал: надо сжечь. Вы помните, у апостола Петра, тогда еще ученика, у него оставалось то, что он не сжег. Когда уже после воскресения Иисуса, после многочисленных его явлений, когда Господь уже готов был восстановить в вере, в силе тех, которые в момент его страданий разбежались, в этот самый момент Петр говорит: «Иду ловить рыбу». У него это занятие, ну как бы еще оставалось, хотя Господь, призвав его, сказал: «Я сделаю вас ловцами человека. Оставьте, у вас теперь будет другое занятие. Сжигайте эти мосты за собою, сжигайте свою флотилию. Ну, оставляйте абсолютно все». Вот этот момент называется посвящением. Георг Мюллер, тот самый, который кормил сирот Бристоля, он известен в истории христианства как тот, который просил у Бога сил, средств, в частности, на все. И он говорил: «Был день», преклоняясь, кстати, до земли, когда Георг Мюллер умер. Он говорил о посвящении. Несколько основных тезисов в связи с этим. Бог ищет постоянных отношений с собою с самого начала. Например, книга Левит, 8 глава, 33 стих. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего». Таким образом, Бог посвящал сыновей Аарона на служение. Почему семь дней? Мы представляем себе скинию собрания, шатер. Там у входа в скинию собрания совершалось великое. Господь, кстати, нередко являлся у входа в скинию собрания. И он говорит: вот там у входа, не просто в углу, не просто в лесу, ну лесов не было, были пустыни, но где-то в стороне. Вот там на виду, когда все входят в эту скинию собрания и выходят, вот там вы должны быть семь дней. Не отходите от входа в скинию собрания. Почему? У меня первый вопрос: Господи, семь дней, не слишком ли много? Нет, не слишком много. Это время проникновения вглубь себя. Взвесь, пойми, разберись со своими желаниями и целями. Там написано: вам нужно окропить одежды, посвященные, не случайные. 30 стих этой же главы. Причем кровь должна быть от края уха до пальца ноги. Словом, весь человек, сверху донизу, он должен быть окроплен. Вы представляете, посвящается Господу все. Дорогие, это очень серьезно. Бог закреплял отношения со священниками, которые будут служить ему при скине, затем при храме. Именно таким образом он говорит: ваши глаза должны быть скреплены, ваше ухо должно быть скреплено, у вас нету частной жизни. Кстати, у левитов ее и не было, ему даже участки не давали, для того, чтобы они там не увлекались вот этим всем, то есть не зарабатывали себе на жизнь. Он говорит: вы должны постоянно и усердно служить при храме. Дорогие мои, все посвящено Богу. Мы имеем дело с тем, который для нас стал всем. Мы имеем дело с тем, который не пожалел для нас любимого и единородного Сына, который отдал его на крест. Для того, чтобы мы жили. На эту любовь беззаветную может быть только один ответ. Это любовь ответная. Любая другая ответная реакция будет просто подачкой, и она в счет не будет. Друзья, он все посвящал. Он говорит: все скрепи, я тебе отдаю все, ты теперь мне все. Вот таким образом и сохраняется, поддерживается отношение с Богом. Второе. Посвящение души. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилем и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу». Левита 27, 1-2. Назарейство – это те, которые… Вот уже есть священники посвященные, да? Есть колено Левиина. Но вот кто-то в народе испытывает особое желание. Вот ходит перед Богом, да? Енох, например, ходил пред Богом, не стало его. Как это? Что это такое? Очи Господа, мы читаем, обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Бог видит всех, не всех поддерживает. И Он устанавливает отношения с теми людьми, у которых как бы приоткрывается душа для Него. Те, которые начинают тянуться к Богу. Ну как посвятить себя Богу? Господь говорит, вот книга чисел, 6 глава. Ты хочешь быть назареем, ты вот от этого должен уклониться. От этого и от этого. Это запреты. Потому что это будет, ну, вот такие условия. Вот тебе, ты хочешь посвятить? Вот так делай. И это установка постоянных и более глубоких, если хотите, продвинутых отношений с Богом. И это называется посвящением. Бог вступается за посвященных. Вот посвятили. Весь народ, кстати, Господь говорит, я хочу встретиться с ними. Там у подошвы горы Синай. Он говорит, я хочу встретиться с народом. Тех, которых я рукою крепкую вывел из Египта. Я хочу, ну, в конце концов, посмотреть на них. Примерно как военачальник, полководец осматривает свое войско перед битвой. Бог говорит, я сойду на гору, и я хочу встретиться с народом. Пусть никто не прикасается. Даже если животный прикоснется, должен быть поражен или будет поражен стрелой и прочее. То есть это особое отношение. Кому мы приступили с вами? Не к горе пылающей огнем, а к крови праведников, крови, которая говорит уже с большой буквы, лучше, нежели Авелева. Мы с вами к этому приступили. Мы имеем дело с вечным, святым, великим Богом. И вот их там посвятили, а затем Господь говорит, не прикасайтесь к помазанникам моим и святым моим не делайте зла. Он запрещал, возбранял царям прикасаться к ним. Он говорил, это мои, посвященные мне, весь народ. Почему? Потому что за них ходатайствовал когда-то Моисей в очень трудную минуту. Друзья, Писание говорит, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Вы помните, как бы другая, вот для того, чтобы это, ну, сравнить нам это положение дел, вы помните, когда на стене было написано кистью «Мене-мене текалу парсин», что значит «ты взвешен на весах и найден очень легким». А вы знаете, почему это произошло с царем Валтасаром, сыном великого Навуходоносора? Потому что он взял посвященные Богу сосуды, которым не смел прикасаться Навуходоносор. И он вынес во время своего пира. Ну, это вот, знаете, вино рекой льется. Там все такие веселые. И он говорит, ну-ка, давайте вот теперь эти сосуды принесите. Мы же покорители земли. Взял эти сосуды и пил из посвященных Богу сосудов. А Бог не позволяет прикасаться к посвященному Ему. Вот почему вышла эта кисть. Вот почему в ту же ночь царь Валтасар был убит. Валтасар, ты сделал грубейшую ошибку в своей жизни. Эти сосуды посвящены великому Богу. Дорогие братья и сестры, друзья, Иисус говорит за них. Давайте переведем за нас с вами. Я посвящаю их. Он как бы восполнил недостаток нашего посвящения. Эту мысль в другом тексте Писания апостол Павел говорит, я ношу, восполняю недостаток скорбей Христовых. Вот эта часть. Иисус говорит, я за них посвящаю, я себя кладу на жертвенник. Я хочу, чтобы они посвятили. Я беру тяжелую часть, чего они не могли сделать. И я им оставляю ту, которую они могут сделать. Великая мотивация в нашем посвящении Богу следующая. Бог отдал себя нам, чтобы мы отдали себя Богу. Еще раз повторю. Бог отдал себя нам, чтобы мы отдали себя Богу. И дальше апостол Павел говорит, и уже не я живу, живет во мне Христос. Это посвященный человек. И, наконец, мы подходим с вами к главному вопросу, в данном случае практического характера. Как посвятить себя Богу? Как посвятить? Послание к римлянам, 6 глава, 13 стих. «И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Этот текст я хочу разделить на три части. Фактически, три части – это будет единый ответ состоящий из трех частей, на поставленный вопрос. Первое – ожившие из мертвых. Мы уже с вами разбирали, что истинное покаяние – это точка отсчета. Мы ожили из мертвых. Мы были мертвы по грехам и преступлениям, но у нас написано «оживотворил». Оживотворил. Если человек никогда не был оживлен Богом, то есть он живым для него не стал, его нельзя посвящать. Это просто не получится. И вот крестить нельзя. Это вы просто его водой польете. Это будет просто, пожалуй, самый страшный эксперимент, который только можно сделать с человеком. А потом всю жизнь ему говорит: ты спасен, ты спасен. А у него внутри ничего нет. У него вот палец поставишь, ничего там не стучит. И все время мы уговариваем: ну ты ж этот мир не люби. Ну что ж ты там грехи любишь? Да он не ожил еще для Господа. Мертвый, ну омытый там, помытый, не знаю, воду налили сверху или погрузили. Это же страшно. Вначале должен ожить. Если не было истинного покаяния, никакой речи не может быть о посвящении. Второе. Не предавайте членов, это все в этом 13 стихе, не предавайте членов ваших в орудия неправды. Это сознательный грех. То есть, если мы где-то с вами, дорогие, ну, голос повысили, ну, что-то такое, уже нарушается мир, мы понимаем, что, ну, Господь сказал, всякий гнев, раздражение, крик да будут удалены от вас. Это выработка христианского характера. И мы этого держимся, мы послушны. Но если вдруг у нас появляется желание сознательно грешить, мы предаем свои члены в орудие неправды, друзья, у нас не получится посвятить себя Богу. То есть сознательного греха быть не должно. Все. Земные мы, из праха, из брения, не имеет значения. Не должно. Не предавай свои члены в орудие неправды. И вот дальше, последнее, представьте себя Богу. Это очень просто себе представить любой сосуд, который мы подставляем под кран. Мы ставим пустой сосуд, который наполняется. Подставь! Вот это «представь себя Богу» – это подставь себя под Его влияние, под Его жизнь, под Его наполнение. Исполняйся Святым Духом. Исполняйся Святым Духом. Но первые два условия – ожил из мертвых и сознательного греха нет. А дальше представь себя, свое сердце чистое под благотворный поток благодати. Подставь себя, Он тебя наполнит. Это и есть три шага, которые позволяют нам посвятить себя Богу. Мы подошли с вами, дорогие, к концу нашего размышления и к концу, в общем-то, собрания. Я хочу несколько слов вам сказать вот такого характера. Ну, во-первых, я бы очень хотел, чтобы это собрание не закончилось просто прослушиванием пения, музыки, стихов, слова. Я хотел бы, чтобы сейчас вот эти несколько коротких минут мы просто проанализировали себя, честно, непредвзято посмотрели внутрь себя. Что ко мне относится? Если в моей жизни никогда не было истинного покаяния, то даже если я уже годами являюсь членом церкви, не поможет. Нужно покаяться. Если я покаялся, но моя жизнь с кочки в ямку и с ямки на кочку, если в моей жизни постоянно присутствует грех, и я раздираемый влечением этого мира и каким-то влиянием, которое я испытываю здесь, в собрании, друзья, это значит, что мы себя не посвятили Богу. Это не жизнь. Господь не это заповедал. Он не это Евангелие принес. Не нужно позорить Бога. Его творчество восхитительное. Он принес блаженное христианство. Но для этого нужно выполнить его условия. Это блаженство не приходит от того, что мы взяли радость этого мира и давай ликовать, и у нас получилось что-то. Ничего подобного. Ничего по-настоящему хорошего не получится. Это действие наркотиков, это действие, не знаю, кофеина, который как-то поднимает наше настроение, потом оно опять падает. Напротив, жизнь в Боге – это постоянная духовная жизнь. Мои дорогие, я бы хотел, чтобы сейчас, если мы готовы спеть «О Господь» в молитве, «Пред Тобой склоняюсь», я бы хотел, чтобы мы спели эту песню, и мы предоставили возможность тем, кого сегодня касается Дух Святой, сказать Господу: эти сокровенные слова. Возможно, в твоей жизни просто никогда не было покаяния настоящего. А если были покаяния, обращения не было. Ты оставался в своих решениях старым. Я хочу сказать тебе, дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, сегодня время для того, чтобы была точка отсчета. Сегодня Он ждет тебя здесь для того, чтобы дать тебе новую жизнь. Хочешь ли ты этого? Если в твоей жизни никогда не было посвящения, просто со всеми, просто с толпой, все правильно здесь и все неправильно там, давай сегодня будем молиться молитвой посвящения. Давай сегодня посвятим. Ну, хватит уже этой жизни вольной. Ну, сколько можно, ну, потакать этому миру? Сколько можно лелеять грех? Сколько можно запинаться во грехе? Это же оскорбляет Господа. Неужели ты этого не видишь? Сегодня, во время этого пения, я хочу вас пригласить и первую, и вторую категорию. Я пройду туда вниз. Я хочу молиться вместе с вами. Я хочу здесь, в Его присутствии, поддержать вас в ваших молитвах, в вашем рвении. Предчувствую ваш вопрос. А почему нельзя помолиться там, где я нахожусь? Можно. Господь слышит нас. В машине ли? Дома ли? В поле ли? Где угодно. Но мы открыто исповедуем Бога, когда мы открыто молимся. Мы никого не стесняемся, мы никого не боимся. Мы молимся, потому что хотим получить прощение грехов и печать посвящения. Давайте мы встанем. Если вы готовы, я не вижу текста, если вы готовы, вам знакома эта песня «О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь». Прекрасно. Друзья, это время молитвы. Мы ни на кого не смотрим, мы сами принимаем решение. Если хотя бы один человек, который нуждается в покаянии или в посвящении, вы готовы сегодня молиться этой молитвой? Я готов молиться вместе с вами. Христианский гимн. Друзья, это время встречи с Богом. Когда сердце твое волнительно бьется, когда ты понимаешь, что ты грешник. Не нужно никого стесняться, бояться. Нужно стесняться греха. Бездуховная жизнь – это оскорбление Бога. С этим нужно расстаться сегодня. Готов ли ты здесь, перед всеми и перед Богом молиться молитвой исповедания или покаяния? Готов ли ты поставить точку всей этой жизни, которая была до этого?
Бог тебе поможет, будем молиться вместе с тобой. Мы будем петь вполголоса, друзья. Я прошу вас, если хотя бы один человек, может быть, нет никого, может быть, у всех правильные отношения с Богом, слава Богу, но если хотя бы один человек, мы даем вам несколько минут для того, чтобы этой молитвой помолиться.